Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарахин.
Суд над Олегом Сенцовым и Александром Кольченко, как и слушатели медицинских курсов, делают пособников террористов. Скончался автор знаменитой книги «Большой террор», в чем значение работа Роберта Конквиста для истории СССР. В Египте открывается новый Суэцкий канал. Зачем он нужен и каково политическое значение этого проекта? Такие вопросы поставила перед нами среда, 5 августа. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. В России до суда дошло первое дело по принятой в прошлом году уголовной статье о неоднократном нарушении порядка проведения общественных акций. Обвиняемый по этому делу активист Эльдар Дадин находится под домашним арестом уже полгода. По новой статье обвиняют еще троих гражданских активистов – Марка Гальперина, Ирину Калмыкову и Владимира Ионова. В данный момент все, кроме Дадина, находятся под подпиской о невыезде. На заседании 5 августа председатель прокуратуры зачитал обвинительное заключение, после чего защита Дадина заявила ходатайство о возврате дела в прокуратуру. Суд в ходатайстве отказал, отложил дело до 15 сентября, чтобы защита подсудимого сумела обеспечить явку свидетелей. На теме работала корреспондент «Радио Свобода» Дарья Чеханацких.
Ильдар Дадин, 33-летний активист, постоянный участник оппозиционных акций, был отправлен под домашний арест 3 февраля 2015 года. Уголовное дело возбудили 30 января. В этот день истекали 15 суток административного ареста Дадина, который тот отбывал за сопротивление сотрудникам полиции на акции в поддержку братьев Навальных, проходившей 15 января на Манежной площади. Из спецприемника Дадина доставили в Басманный суд, где должны были рассматривать очередное административное правонарушение за несанкционированное шествие 5 декабря 2014 года на Мясницкой улице. Однако дело переквалифицировали по уголовной статье и предъявили активисту обвинение в неоднократном нарушении установленного порядка проведения публичной акции. Вину Дадину, помимо уже упомянутого эпизода 15 января, вменяют нарушения во время акций 6 и 23 августа и 13 сентября 2014 года. Во время каждой из акций Дадина задерживала полиция, обвиняя его в нарушении правил проведения пикета. 6 августа активист был задержан во время пикетов в защиту обвиненных по болотному делу. Участники говорят, что пикеты были одиночными и не обошлось без провокаторов. 23 августа активиста задержали во время акции на Манежной площади. 13 сентября 2014 года несколько активистов, в их числе и Дадин, проводили одиночные антиправительственные пикеты на Манежной площади. Их задержали под предлогом нарушения дня тишины перед выборами в Мосгордуму, когда любая политическая агитация запрещена. По мнению сторонников Дадина, по всем этим эпизодам уже вынесено административное постановление, поэтому он не может быть осужден за них еще раз. Адвокат Эльдара Дадина Алексей Липсер считает, что это дело показательное, и, скорее всего, его подзащитного ждет тюремное заключение.
Сделано для того, чтобы подать пример остальным лицам, для того, чтобы они так в дальнейшем пытаются бороться власти граждан, которые активно появляются в гражданской позиции. Дело сфабриковано. Статья, по которой такого настоящего момента, когда привлечь к ответственности, она абсолютно противоречит Конституции России.
Дадин обратился с жалобой в Железнодорожный городской суд Московской области, оспаривая условия содержания в ОВД «Басманный», куда он попал после акции 5 декабря 2014 года. По мнению Дадина, условия были пыточными. Задержанные находились в тесных камерах без спальных мест, им не выдали горячую еду, всю ночь в камерах горел свет. 15 июня 2015 года судья Рыбкин признал условия задержания нарушающими статью 3 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, которая запрещает пытки, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание. Это не единственная жалоба на условия содержания в ОВД и зданиях суда, поданная Дадиным. Помимо Дадина, обвинения по уголовной статье о неоднократном нарушении правил проведения пикетов и митингов предъявлены еще троим. Владимир Ионов, 75-летний пенсионер, и не имеет большого влияния среди оппозиционеров. При этом он регулярно выходит на одиночные пикеты еще со времен СССР. Дело против него возбудили после акции 15 января 2015 года. Также в деле фигурировало задержание 10 января 2015 года. Тогда Владимира Ионова и Марка Гальперина задержали за участие в несанкционированном групповом пикете в поддержку Шарли Эбдо. При этом, по мнению активистов, задержание проходило незаконно. Рядом с ними встал провокатор с белым листом, которого отпустили до прибытия в здание ОВД. Изначально Владимира Ионова обвиняли в нарушении порядка проведения акций 13 и 14 сентября 2014 года и 10 и 15 января 2015 года. 21 марта Владимир Ионов был задержан на Пушкинской площади, где участвовал в акции вместе с Марком Гальперином. По словам Гальперина, Зорина, он держал плакат с надписью «За сменяемость власти один», Ионов просто стоял в стороне. В это время к ним подошли два провокатора с плакатами и всех задержали за нарушение порядка проведения пикета. 11 мая Ионов вместе с группой активистов участвовал в акции в поддержку Надежды Савченко у СИЗО-1 «Матросская тишина». Акция была не согласована с властями, поэтому всех участников задержали. Во всех случаях Ионову в качестве наказания назначили штрафы, общая сумма которых превышает 300 тысяч рублей. 28 июня за невыплату штрафов заблокировали пенсионную карту активиста. Владимир Ионов мог воспользоваться амнистией в честь 70-летия Победы, под которую попадали мужчины старше 55 лет. Однако пенсионер отказался, сообщив, что намерен добиться признания своей невиновности судом. Ионов считает, что его преследование связано с тем, что его интересы, цитирую, все время сталкиваются с интересами власти. 46-летний Марк Гальперин примкнул к оппозиционному движению в 2011 году. С тех пор регулярно участвовал в пикетах и митингах. Он стал обвиняемым по 212 статье одновременно с Ионовым. Его дело также включает эпизоды, связанные с нарушениями на акциях 10 и 15 января этого года. Сам Гальперин считает, что дела по 212 статье – это сигнал, показывающий обществу, что протест наказуем.
Никаких в отношении меня следственных действий не производится, кроме первого собеседования, где мне предъявили подписку о невыезде. В общем, на этом пока что все закончилось. Да, я активно сопротивлялся не в физическом плане, в политическом, но я не являюсь самым мощным оппозиционером. Видимо, просто случайно выбрали. Нужно было обществу дать такой сигнал. Будешь выходить на пикет, ты будешь возмущаться, применим к тебе эту статью. И вот четверых выбрали из большого количества оппозиционеров специально для острастки.
Это отразилось на вашей жизни?
Именно эта статья нет. Естественно, мы выходим на пикеты, на протесты, противостоим ксешникам, везде происходят либо физические, либо словесные какие-то стычки. Напрямую власть не воздействует этой статьей, но за исключением, что постоянно продлевает домашний арест Ильдару Дадину. В политических делах закона не существует, а есть только прямое руководство вышестоящих органов. Скажут посадить завтра 20 человек, посадят 20 человек по 212 или не по 212, неважно. Поэтому не нужно вот ориентироваться, что если там движения никакого нет по этой статье, то и ничего не будет. Будет указание, хватит, просят в тюрьму. Я никак не могу планировать свое будущее, что завтра, послезавтра я не окажусь в тюрьме.
А это дело повлияло на ваше отношение к оппозиционной деятельности в принципе?
Совсем не повлияло. Мы выходим регулярно на митинги, на пикеты, на другие акции. Единственное, что я сейчас не стою с плакатом. Мои коллеги говорят, что давай мы тебя побережем немножко, но беречь тут бесполезно.
52-летняя Ирина Калмыкова. Мать троих детей, один из которых сейчас еще учится в младших классах школы. Уголовное дело в ее отношении было возбуждено 2 июня 2015 года. В дело вошли административные нарушения 5 декабря 2014, 26 января и 6, 11 и 26 мая 2015 года. 5 декабря прошлого года Калмыкова была задержана после шествия на Мясницкой в годовщину создания движения против фальсификации выборов. Ее обвинили в несоблюдении правил проведения митинга. За аналогичные нарушения активистку задержали 26 января на акции в поддержку Надежды Савченко на Лубянке, 6 мая во время схода на Болотной площади, 11 мая вместе с Владимиром Ионовым у СИЗО «Матросская тишина» и 26 мая возле здания Минэкономразвития на акции в защиту малого бизнеса. Все эти случаи – часть формирующейся судебной практики по новой уголовной статье 212, пункт 1. Статья вступила в силу в июне 2014 года. До этого нарушители правил проведения публичных акций привлекали исключительно к административной ответственности, предусматривающей максимальное наказание – 15 суток ареста. Максимальное наказание по уголовной статье – 5 лет лишения свободы. Дарья Чеханацких, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 5 августа. В Ростове продолжается суд по делу так называемых крымских террористов, украинского кинорежиссера Олега Сенцова и крымского анархиста Александра Кольченко. Их обвиняют в осуществлении одних террористических актов и подготовке других. Обвиняемые своей вины не признают. Сегодня в суде закончено слушание свидетелей со стороны обвинения. В Ростове работает корреспондент «Радио Свобода» Антон Наумлюк.
Складывается впечатление, что в качестве свидетелей, во-первых, прямых сотрудников Федеральной службы безопасности, которые работали в Крыму, которые курировали ведение этого дела и во многом инициировали его, а также люди, которые связаны так или иначе либо с ФСБ, либо с прокремлевскими, провластными движениями и структурами. А вчера были брошены, например, член молодой гвардии. До этого было 3 человека, которые входили в народное ополчение Крыма, группировки, которая осуществляла помощь в захвате полуострова, патрулирование, силовое воздействие на проукраинских активистов. И вся масса этих свидетелей, она, в общем, укладывается вот в такую схему дела, которая была инспирирована и развивалась под воздействием сотрудников спецслужб.
Повлияло ли на ход следствия или на рассмотрение суда, по вашим ощущениям, то обстоятельство, что один из основных свидетелей обвинения, Геннадий Афанасьев, отказался от своих слов, заявив, что предварительные прежние показания были даны под пытками, под давлением?
Пока что на ход самого процесса это заявление никак не повлияло, поскольку оценку ему еще ни судья, ни сторона защиты не давали. Геннадий Афанасьев в ростовском СИЗО побывал адвокат Александр Попков, который после посещения Афанасьева сделал заявление, которое его подзащитный продублировал членом общественной наблюдательной комиссии, которые посещали его вчера. В этом заявлении очень подробно пересказывались обстоятельства и задержания Афанасьева, и его пыток, которым он подвергался. Почему он утверждает, что это было сделано как раз сотрудниками и оперативными сотрудниками, которые присутствовали при пытках, наблюдали за этим, в том числе и следователь, который ведет и вел это дело. Более того, когда Афанасьев был уже доставлен в ростовское СИЗО, он, по словам Афанасьева, к нему приезжали сотрудники ФСБ, местного уже ростовского, и обещали, что если он подтвердит свои показания, то срок, который лишение свободы, которое он уже получил, 7 лет, будет прекращен либо через 2, либо по амнистии, либо еще каким-то условием.
Антон, если есть ощущение, не только у вас, довольно много независимых наблюдателей говорит о том, что не сильны, прямо скажем так, свидетели обвинения. Может быть, есть какие-то еще свидетели, которых могут они привлечь? Или уже на этом все окончательно завершено?
Сторона обвинения точно уже никаких свидетелей не может привлечь. Того есть несколько людей, которых не использовала сторона обвинения в качестве свидетелей, но они фигурируют в материалах дела, они находились и находятся до сих пор в разработке Федеральной службы безопасности, как следует из оперативок, которые находятся в деле. Их не советуют, не рекомендуют в качестве свидетелей использовать в стороне обвинения, по всей видимости, из-за того, что их позиция, их показания не соответствуют фабуле обвинения. Среди таких людей, о которых наблюдает Федеральная служба безопасности, девушка, жительница Крыма, Ангелина. Вчера адвокат Сенцова Дмитрий Диндис сумел связаться с Ангелиной, и, в общем-то, она даже не подозревает, что находится в опасности, поскольку в оперативных сводках она фигурирует как сторонница радикальных действий. Вот что Ангелина заявила адвокату Дмитрию Динде.
Я находилась все время в Крыму, и со мной не связывались, то есть ни по телефону, ни лично, не вызывала службу ФСБ. Никто со мной не выходил на контакт, никто меня ни о чем не извещал. Была создана группа людей, которые учились оказывать первую медицинскую помощь и не только активистам. Мы не были причастны к каким-то политическим, к одним, к другим. В городе планировалось митинги и все остальное. Никто не знал, чем это закончится. Чтобы помогать людям, которые будут нуждаться в медицинской помощи, была и создана вот эта группа медицинских волонтеров. Ничем другим я не занималась. Олега Сенцова я видела буквально 2 раза в жизни. Не было никакой группировки. У меня было там 5-7 человек, девочек и мальчиков, в основном девочек, которые приходили, учили перевязывать руки и ноги. Про Олега Сенцова я знаю единственное, то, что он был участником автомайдана, тоже каким-то волонтером он был, и все. Об этом я узнала на одном из собраний, когда, собственно, с ними познакомилась первый раз. И опять же, туда мы пришли, как просто у нас было там 3 человека, по-моему. Мы пришли, назвались медиками-добровольцами, и все. При мне, при там 2 разах, которые я общалась с этими людьми, речь шла о строе устроить детский праздник в Азаринском парке, разукрасить мелками, там, чтобы дети с мамами вышли, разукрасывали мелками, как они любят родину. Ага. Разговоры шли о том, что нужно поднимать флаги на каких-то высоких участках, домах, вышках, речь шла даже там разукрасывание баллончиками домов там или каких-то там зданий. Мы вот с девочкой, мы знали об этом чисто случайно, что есть люди, которые тоже как бы против, и они приглашают пообщаться и обсудить, как жить дальше и что будет впереди. Вот, собственно, поэтому мы туда и пришли. Ничего нового для себя не открыли, никаких действий и группировок не собирали. Просто пообщались с людьми, выслушали Олега, его мнение, мнение других ребят. Это было очень большое количество людей. Олег нам дал понять, что в нашей помощи он не нуждается, что ничего не будет, никаких майданов и всего остального не будет. И на этом мы с ним разошлись.
Это была Ангелина, с ней беседовал адвокат Олега Сенцова Дмитрий Динзы. И я продолжаю, завершаю уже беседу с корреспондентом «Радио Свобода» в Ростове Антоном Наумолюком. Антон, что теперь ждет процесс, каков дальнейший график работы?
С завтрашнего дня на протяжении, по всей видимости, двух оставшихся дней недели будут представлять свои доказательства и своих свидетелей сторона защиты. Скорее всего, на следующей неделе процесс будет завершен.
Я беседовал с корреспондентом «Радио Свобода» Антоном Наумлюком, который следит в Ростове за судом по делу так называемых крымских террористов. Продолжим рассказ о ситуации вокруг Украины. Петр Порошенко, президент этой страны, подписал указ о присвоении украинского гражданства и лично вручил украинские паспорта двум гражданам России. Вице-губернатору Одесской области Марии Гайдар и бывшему главному редактору издания «Forbes Украина» Владимиру Федорину. Гайдар приехала на Украину недавно и уже столкнулась с волной критики в свой адрес со стороны украинцев, считающих необоснованным назначение на государственную должность россиянки без большого опыта работы в органах власти. Федорин, напротив, живет на Украине уже несколько лет, его трудовая биография гораздо объемнее, однако и он не избежал упреков. Почему такие, как он, быстро получают гражданство, а другие россияне, бежавшие на Украину из России из-за своего несогласия с политикой российских властей, уже больше года обивают пороги чиновников и не могут стать обладателями украинского паспорта? С Владимиром Федориным беседует корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов.
Я вижу по вашей страничке в Фейсбуке, что вы получаете множество теплых слов и поздравлений от украинцев в этой связи, но и в своей ленте, и у вас, опять же, я вижу не меньшее количество критических откликов на это решение украинского президента, мол, почему им, то есть вам и Маше Гайдар, гражданство дают, а другим политэмигрантам, среди которых есть и высококвалифицированные специалисты, и добровольцы, отдавшие свое здоровье на фронте и так далее, среди них есть люди, которые вынуждены обивать пороги чиновников уже год, и украинский паспорт до сих пор не получили. Вас это смущает как-то?
Я думаю, что ни для кого не секрет, ни для меня, ни для вас, что украинская бюрократия, украинское государство в том виде, в котором оно существует сейчас, это действительно, скажем так, крайне недружественное к большинству своих граждан машина, и граждан, и не граждан. Поэтому это то, что в Украине нужно менять, то, ради чего стоял и победил Майдан, ради чего ребята сражаются на Востоке. Просто мне уже 44 года, и я знаю, что ничего сразу не бывает. Длинная дорога начинается с маленького шага. Для меня решение о принятии украинского гражданства означает, что я хотел бы принимать участие в построении нового, свободного, дружественного гражданам государства. Да, вы правы. Я не был там, где, как сказала поэт, где мой народ, к несчастью, был. В данном случае это тоже правда, и это как бы для меня, наверное, дополнительный повод работать над тем, чтобы упростить процедуры, для того, чтобы то, что, например, в Грузии, да, можно доступно любому, а в Украине доступно не каждому. Собственно, вот эта процедура вручения и паспорта, да, и процедура предоставления гражданства осуществлялась по статье, которая говорит о предоставлении гражданства людям за заслуги или в которых есть некий государственный интерес. В этом смысле я считаю, что было, наверное, с моей стороны правильно и важно пойти по этому пути, потому что я считаю, что я внес какой-то вклад, да, в то, чтобы в Украине была качественная, свободная, независимая журналистика. И то, что как бы вот это, конечно, не только моя, но и заслуга моих коллег каким-то образом отмечена, мне кажется, важным.
Я так понимаю, что когда вы говорите о построении новой Украины, это и есть ответ на вопрос, который задают люди, которые спрашивают, какую, собственно, пользу Украине вы можете и собираетесь принести. Но журналистикой вы уже не занимаетесь. Как вы будете именно эту пользу приносить? Как вы будете это государство строить? Что вы будете делать?
Я по-прежнему пишу какие-то тексты, публикую их в качественных российских изданиях. Сейчас, наверное, буду активнее публиковаться в украинских изданиях. Это первое. Да. Второе, я считаю, что у меня есть что сказать по поводу реформ, которые нужно сделать в Украине. И я собираюсь это делать в качестве сооснователя нового аналитического центра. Центр называется Бендукидзе Free Market Center. Центр свободной экономики имени Кахи Бендукидзе. Вот в этом качестве я думаю, что я могу быть полезен.
Вы получаете с украинским гражданством какие-то преимущества, которые собираетесь использовать, собственно, в этой деятельности?
Я пока не думал и не считал этих преимуществ, потому что, в принципе, жить с паспортом россиянина и с постоянным видом на жительство, который у меня был, достаточно удобно, комфортно. И сейчас там в связи с этим мне, наоборот, нужно будет там, поделать какую-то дополнительную работу, чтобы восстановить те возможности, которые у меня были. Да? Например, восстановить визы в некоторые страны со сложным визовым режимом.
Отказываться от российского гражданства вы не планируете?
В украинском правовом режиме есть, скажем так, ну, я не назову это лазейкой, да, но есть ситуация, при которой человек, получивший иностранное гражданство, имеет там, некоторое время, там, до 2 лет, на то, чтобы принять окончательное решение о том, какое гражданство себе оставить. Я собираюсь гораздо быстрее принять это решение, которое соответствует, собственно, сегодняшней новости.
Вы уже упомянули Каху Бендукидзе, вы с ним много общались, написали книгу с самыми интересными фрагментами бесед с ним. Как вам кажется сейчас, следуют ли нынешние украинские власти, что называется, его заветом в том, что касается, в первую очередь, структурных реформ государства?
Да, и, конечно, я считаю, что Бендукидзе был совершенно выдающимся и деятелем, и мыслителем, и как бы вот то сочетание нацеленности на действия и глубокого думания, да, о том, что нужно делать, о том, что делает человека человеком, что делает человека свободным. Да, это очень сильный фундамент, и это тот фундамент, на котором, на мой взгляд, можно строить новую Украину.
Говорил ли что-то Каха Бендукидзе в беседах с вами о личности Михаила Саакашвили, который сейчас часто упоминается в связи с занятием поста губернатора Одессы?
По поводу отношения Бендукидзе к Саакашвили, просто процитирую нашу беседу годичной давности. По-моему, в августе 2014 года мы с Бендукидзе разговаривали, и Бендукидзе сказал, что накануне встречался с Мишей, сказал, что сообщил ему примерно следующее, что вот сейчас, поездив примерно полгода в Украину, я вас, то есть Саакашвили, еще больше уважаю. Потому что то, что воспринималось, наверное, Бендукидзе в 4-м, 5-м, 6-м дальнейших годах как нечто само собой разумеющееся, да, такие качества Саакашвили, как драйв, напор, активность, политическая воля, в принципе, правильное мировоззрение. Вот все это Кахе не удалось найти в украинском политическом классе. По поводу активности и Саакашвили, и грузинской команды в Украине, я считаю, что результат уже есть. Они показывают, как важно действовать, как важно не бояться препятствий, как важно с помощью политических методов сражаться с системой. Вот. И я думаю, что вот этот урок, да, этот пример очень важен для становления новой политической культуры в Украине. Да, борьба идет, борьба тяжелая. В любом случае, либо в краткосрочной, либо в долгосрочной перспективе. Я верю, что это даст воды.
Можно ли будет на примере Одессы судить о том, возможно ли реальные изменения системные в других регионах Украины?
Помните ли вы высказывание апокрифическое, я думаю, Джо Энвая, когда его попросили оценить результаты Великой Французской революции? Ответ на вопрос, как он оценивает результаты Великой Французской революции, которая, как известно, началась в 1789 году, сказал, что еще слишком рано об этом судить. Результаты реформ, либеральных реформ в России, да, вся страна ощутила там, по большому счету, только в нулевых годах. Да. В Грузии эти радикальные реформы, которые проводились при полной политической поддержке сверху, да, стали приносить некие зримые, заметные любому внешнему наблюдателю плоды, ну, тоже не на первый год, а хорошо так на 5-й, 6-й. Поэтому давайте быть реалистами. Украина, если она будет делать реформы, она вступает в такой долгий, трудный период, когда будет казаться, что боли больше, чем результатов. И это, на мой взгляд, совершенно неизбежная вещь. Дальше вопрос, насколько политические лидеры способны все-таки довести страну до выхода из этой долины смерти.
Журналист и гражданский активист Владимир Федорин. Новый гражданин Украины в беседе с корреспондентом «Радио Свобода» Марком Крутовым. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Среда, 5 августа. Вот главная тема второй половины этого часа. Скончался автор знаменитой книги «Большой террор» Роберт Конквист. В Египте открывается новый Суэцкий канал. В Петербурге подходит к концу судебный процесс по делу о кремлевских троллях. Об этих темах я расскажу. Мы продолжим программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня среды, 5 августа, по версии «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Около 200 тысяч россиян подписали петицию против уничтожения импортных продуктов, попадающих под санкции и подлежащих 6 августа ликвидации, согласно указу президента России. 26-летний Илья Гущин, приговоренный к 2,5 годам колонии по так называемому «болотному делу», вышел на свободу. У него закончился назначенный срок наказания. Суд в Бонне приговорил хакера Хелла Сергея Максимова к 1,5 годам условного срока, 400 часам обязательных работ и 400 евро штрафа в пользу правозащитной организации Amnesty International. Глава Роснефти Игорь Сечин предрекает дефицит бензина в России, если государство не предоставит новые льготы нефтепереработчикам. Министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской поручил направить голливудской актрисе и защитнице животных Памеле Андерсон приглашение в Россию на конференцию в рамках Восточного экономического форума. Таковы были главные новости уходящего дня среды, 5 августа, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В США в возрасте 98 лет умер британский и американский историк, советолог Роберт Конквист. Конквист написал более 20 книг, посвященных разным аспектам истории СССР. Его опубликованная в 68 году книга «Большой террор. Сталинские чистки 30-х годов» считается на Западе одной из наиболее авторитетных и известных работ об этом периоде советской истории. У наследия Роберта Конквиста я беседую с обозревателем «Радио Свобода», историком Иваном Толстым. Беседу начинаю с вопроса о том, почему именно книга «Большой террор» считается исторической классикой.
Прежде всего потому, конечно, что она стала первой обобщающей книгой. Как известно, Солженицын поразился, попав на Запад, какое количество исследователей было посвящено ГУЛАГу и вообще сталинской эпохе до его знаменитого архипелага. Точно так же и, собственно, на иностранных языках, на английском прежде всего, ну и на немецком, на французском тоже выходили исследования о сталинизме. Но Конквист оказался первым, кто в конце 60-х годов обобщил. Он синтезировал всю ту базу сведений, представлений, знаний о большом терроре, и вот получилась ярчайшая книга.
В одном из последних своих интервью Конквист заметил, что практика, то есть открытие архивов после краха Советского Союза, подтвердило большинство его выводов, догадок, предположений и обобщений. Он обладал каким-то правительским даром или он работал просто с такой массой информации, которая позволила ему сделать такого рода выводы?
Во-первых, масса информации. И ведь что это за информация? Это свидетельство тех людей, которые прошли ГУЛАГ. Огромное количество людей, которое отхлынуло на Запад вместе со второй волной эмиграции во время войны, публикации времен оттепели и так далее, и так далее. Исследования 30-х, 40-х, 50-х годов, все это, конечно, легло в основу правильной и верной концепции Конквиста. Но давайте положим руку на сердце. А кто без Конквиста, даже в нашей стране, при закрытых в основном источниках, при незнании западных, да и интересных восточных книг, кто не понимал, как оно, собственно, было дело? Так что провидение, какой-то пророческий дар Роберта Конквиста, конечно, он существовал, но в пределах совершенно разумного. Здравый смысл, честность, порядочность, человечность – вот что было в основе исследования Роберта Конквиста. В его книгах действительно есть несвойственное большинству наших российских отечественных исследований, свойственно вот эта вот мягкость. Да, там есть и британское understatement, то есть недоутвердительность чего-то. Он как бы подходит к черте и делает полшага назад. Он не хочет на этой черте особенно настаивать, потому что, а вдруг он ошибается? Здесь understatement еще и чисто человеческий. Конквист смягчает все то, о чем он пишет. Его книга написана явно писателем, а не сухим и с каким-то архивным историком. Это совершенно не случайно. Дело в том, что Роберт Конквист писатель. Он автор нескольких романов. Более того, еще и фантастических романов. Надо прибавить, он автор нескольких сборников стихов. Это удивительно чувствуется в стилистике, которой написаны его книги.
Иван, вы встречались с Конквестом. Это было, как вы мне сказали, лет 12 назад уже. Он подтвердил в личном общении то ощущение, которым сейчас вы поделились.
Он был мягкий, удивительно приятный, интеллигентный, приветливый, гостеприимный в своем огромном кабинете, заваленном книгами. Причем удивительно, что у него как у историка, а не как у библиотекаря. Книги стояли не вертикально на полках, а лежали поперек, потому что эти все книги были в работе. Он интересовался тем, как его воспринимают в Советском Союзе. И правильно ли переводчик Леонид Владимиров передал название как «Большой террор», а не «Great террор», который мог бы быть передан как «Великий террор». И ведь был спор тогда, в те годы, когда книга переводилась, был спор, как же все-таки корректнее, «Большой террор» или «Великий». Владимиров настаивал на «Большом терроре», и я Конквесту подтвердил, это и мое мнение тоже.
Эта книга «Большой террор» в переводе Леонида Владимирова – это иммигрантское типичное издание с тоненькими страничками, фактически покетбук, который позволяет безболезненно, безнаказанно провести эту книгу через границу. Издание «Аврора», Флоренция, 1974 год. Конквестом пугали детей в советское время.
Совершенно верно. Конквест – это, ну, почти статья. Во всяком случае, его изымали на обыски. Но я вам должен сказать, Андрей, вот кто истинный издатель этой книги? Эдиционе «Аврора» никогда не существовало. Это «Радио Свобода» выпустило эту книгу. У «Радио Свобода» был издательский отдел. Они под разными, каждый раз сменяемыми названиями выпускали целый ряд книг. Например, «Орвелла» 1984. И вот Роберта Конквеста. Не случайно ведь наш директор, Владимиров был одно время нашим директором и главным редактором, стал переводчиком этой книги.
Давайте послушаем сейчас архивную запись «Радио Свобода». Сам Леонид Владимиров рассказывает Ивану Толстому о том, как и почему, и каким образом он переводил книгу Роберта Конквеста «Большой террор».
Книга Конквеста «Большой террор» вышла в Лондоне в издательстве «Макмиллан» в 1968 году. Я немного знал автора. Он иной раз спрашивал меня о каких-то советских реалиях или названиях, но я понятия не имел, над чем он работает. Книга меня поразила совершенно. Ничего похожего раньше не издавалось. А ведь это было задолго до «Архипелага ГУЛАГ» Солженицына. Я в то время работал лондонским корреспондентом «Радио Свобода», и работы у меня было достаточно. И вдруг я получаю предложение итальянского издательства «Эдиционе Аврора» из Флоренции перевести книгу. Ну, я не сразу понял, почему они, собственно, меня выбрали, и я до сих пор не уверен, что это была рекомендация Конквеста. Скорее, дело было в том, что я с 66-го года печатал статьи в воскресном издании Daily Telegraph, который назывался Sunday Telegraph. И эти статьи их вот читали, и, значит, поскольку там было написано где-то, что я отбывал наказание в сталинских лагерях, то вот они решили, что я подходящий кандидат для этой работы. Работа предстояла громадная, и я не мог просто согласиться и взяться за дело без разрешения моего нанимателя, «Радио Свобода». Поэтому я сразу попросил разрешения, я обратился к директору «Радио Свобода» Кеннету Скотту и спросил, могу ли я в свободное время заняться переводом этой книги. Скотт, он был дипломат, замечательный человек, он сам не принял решение, он посоветовался с председателем комитета «Радио Свобода» в Нью-Йорке Хауландом Сарджентом. Комитет – это была группа лиц, которые, в общем-то, основали «Радио Свобода» в 1953 году. Хауланд Сарджент сказал, что он не возражает, если это не пойдет в ущерб делу. Так вот, мне дали зеленый свет, и я начал работать. В письме, которое предлагало мне контракт, было написано, оно было по-русски, его писал редактор того издательства по национальности калмык, Вот. Но он, так сказать, не все понимал. Он старый эмигрант, он не все понимал в советских делах. Но он сразу написал мне по-русски: «Пожалуйста, переведите на русский язык книгу Роберта Конквиста «Великий террор».» Я не очень обратил внимание на это. Я занялся текстом. И работал я над текстом больше 2 лет. Я сейчас вот открыл оригинал Конквиста и вижу мои пометки. Конец 6 декабря 70-го года. Конец 7 августа 71-го года. То есть и тогда задумался над заголовком. И вот этот заголовок «Великий террор» меня совершенно не устроил. Он просто резал мне ухо. Понимаете, в слове «великий» есть величие. Была Екатерина Великая, был Петр Великий. Все это были достаточно положительные звания. Я обратился к книге Конквиста, точнее, к его предисловию, и нашел 2 места, которые подтвердили мое отвращение к слову «великий». Во-первых, интересно, Конквист очень глубокий писатель, замечательный историк, исследователь. Он написал: «Похоже, что размах убийств, само громадное число жертв убеждает некоторых в серьезности и даже известной справедливости дела». Я обязан признаться, что в 1936 году мне было 12 лет. Я уже был совершенно сознательный шестиклассник. И тогда я без конца слышал выражения типа: «Смотрите, вот арестован такой-то. Он оказался врагом народа. Мы так о нем хорошо думали. А вот он, понимаете, сумел притворяться в сеть». Очень много таких разговоров я слышал. Иными словами, это соображение Конквиста, оно стоило внимания. В другом месте Конквист процитировал Энгельса: «Террор состоит в большинстве случаев из бесполезных жестокостей, совершаемых перепуганными людьми для самоутверждения». А я напишу: «Великий?» Нет. Но надо было придумать, чем заменить. Перебрал много возможностей. Мне, так сказать, крутили руки. Это все дошло до ушей того же Хаунда Сарджента. Он, один раз я был в Америке, он меня пригласил, выслушал с удивительным терпением. Тем более, что я не так уж хорошо изъяснялся на английском. Он, видимо, мне поверил. Через некоторое время он поблагодарил меня за разговор. И через некоторое время сказал, что он согласен с моим заголовком. Ну, его громадный вес решил вопрос, а итальянскому издателю было все равно довольно. И таким образом появился заголовок. Откуда я его взял? Это, если угодно, наполовину плагиат. Я вспомнил хрущевские годы. В те годы все время шла такая бодряческая пропаганда. И журналисты выдумывали все новые и новые тексты. И вот, значит, были такие заголовки: «Большая кукуруза», «Большая химия». Имелось в виду, значит, ускоренное развитие химической промышленности. И я решил вот такую кальку взять. И это создавало известное неприятие, насмешку над запуганными людьми, которые для самоутверждения устраивали террор по Энгельсу.
Говорил Леонид Владимиров, переводчик книги Роберта Конквиста «Большой террор», а я продолжаю беседу с историком «Радио Свобода» и вообще историком Иваном Толстым. Иван, вы упомянули о том, что Конквист был как автор разнообразен, писал все, что можно было написать. Я вижу, перед вами еще лежит одна книга Конквиста. Что это?
«Мужество гения. Дело Пастернака». Автор тоже Роберт Конквист. Почему? Какое отношение он имеет к этому? Даже в самом заглавии, и я бы сказал, в порядке слов в заглавии есть ответ на вопрос, отчего Роберт Конквист взялся за это дело. Ну, понятно, пастернаковское дело — это все, что связано с романом доктора Живаго, с получением Нобелевской премии, с травлей Бориса Леонидовича, вот с такой драматической судьбой его последних творческих лет жизни. Но для Конквиста courage, мужество. То есть, опять-таки, человеческий фактор, человеческая краска стоит на первом месте. Я думаю, он не взялся бы за такую тему, если бы в поступке, в деянии, в мужестве Пастернака не увидел человеческое в истории, не увидел бы драму.
Конквист прожил жизнь фактически длиной век. Вы встречались с ним, ему было уже 85. Он еще работал, был активен?
Активность мыслительная, творческая – это одно. Но физические силы, они оставляют человека гораздо раньше, чем его мыслительные. Я пришел к Роберту Конквисту в его кабинет, который был на территории Гуверовского института войны, мира и гражданской войны. Это знаменитое архивное место, где работают исследователи, и Конквист проработал там несколько последних десятилетий своей жизни. Британский историк проработал там, в Америке, в Калифорнии. Но силы физические его оставляли. Я пришел с магнитофоном и хотел, конечно, его записать. Роберт Конквист сел далеко по ту сторону стола. И это было таким знаком джентльмена. Я сижу там, а вы сидите здесь. Все-таки я не претендую, не настаиваю на это интервью. А кроме того, он как бы голосом чуть-чуть шелестел. И записать как следует, так, чтобы это можно было бы сейчас пустить в эфир, ах, как жалко, да, можем мы сказать. Все-таки не удалось. Беседа, опять-таки, она была не столько на исторические темы, сколько на место человека в истории.
О Роберте Конквисте, обозреватель «Радио Свобода» Иван Толстой. Примерно 10 лет назад корреспондент «Радио Свобода» Ирина Халупа записала интервью с Робертом Конквистом на темы Голодомора и геноцида. Включаем фрагмент архивной записи.
В моей посвященной Голодомору на Украине книге «Урожай скорби» я анализирую термин «геноцид» и прихожу к выводу, что этот термин в формулировке данной Организации Объединенных Наций распространяется не только на Холокост, но и на многие другие события. Это понятие включает в себя покушение не только на всю определенную нацию, но и на ее часть. Я не думаю, что термин «геноцид» — удобный термин. Проблема в том, что он подразумевает, что геноцид совершает какая-то нация или значительная ее часть. Например, подразумевается, что нацисты — это немцы. Но я не считаю верным утверждение, согласно которому уничтожить украинский народ пытались русские. Совершенно точно, что украинцы подвергались дискриминации, вплоть до физического уничтожения. Но это не значит, что если ты был русским, то в сталинские времена тебе жилось хорошо. Везде находятся люди, которые считают, что все было не так, как было на самом деле. Это касается не только голода на Украине. Это касается десятков вещей. Есть люди, отрицающие преступления сталинизма. Есть, конечно, те, кто отрицает Холокост, геноцид евреев. Есть люди, которые хотят все забыть, другие предпочитают думать, по крайней мере, виноват не я, а если я не виноват, то виноват был кто-то другой. Разговор о том, почему некоторые люди придерживаются очень специфических политических и других взглядов, очень долгий. Я обращался к этому вопросу в других своих книгах. Я считаю, что факт Голодомора теперь уже вполне установлен. Никто его не будет больше отрицать. То есть его будет отрицать лишь небольшое число людей. Существует, правда, тенденция не замечать, что отдавались прямые приказы сверху из Москвы блокировать Украину, провоцировать голод на Украине и на Кубани. Были и другие регионы. Казахстан, Поволжье, конечно. Блокада Украины и Кубани была осуществлена с очевидной целью, чтобы погибали жители определенных регионов. Не люди определенной национальности, а местные жители. Что, впрочем, на практике означало и уничтожение людей конкретной национальности. Но Сталин не считал себя антиукраинцем. Андрей Сахаров говорил, что Сталин был антиукраинцем, другие люди тоже говорили такое. Сталин был антиукраинцем, потому что он причинил украинцам страдания. Но он был анти и в отношении многих других народов. Потому что даже во время больших чисток 1953 года и антиеврейской кампании он говорил: «Я не антисемит». Расследуя заговор врачей, на каждых 10 евреев мы убиваем 4 или 5 неевреев.
Говорил историк Роберт Конквист. Запись из архива «Радио Свобода».
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свобода» за среду, 5 августа. В Санкт-Петербурге подходит к концу судебный процесс по делу так называемых «ольгинских троллей». Журналистка Людмила Савчук после нескольких месяцев работы в агентстве интернет-исследования попыталась приоткрыть суть общественной деятельности фабрики троллей, которые занимались намеренным искажением информации в интернете в интересах Кремля. За ходом процесса следит корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Виктор Резунков.
Координатор движения «Информационный мир» Людмила Савчук, которая поработала несколько месяцев на так называемой «фабрике троллей» в агентстве интернет-исследования, уйдя оттуда, подала на работодателя в суд из-за многочисленных нарушений в части трудового законодательства. Людмилу Савчук поддержали юристы из команды 29 во главе с адвокатом Иваном Павловым. Первые судебные заседания закончились победой Людмилы. Фабрика троллей компенсировала невыплаченную ей зарплату 70 тысяч рублей, которые тут же были направлены Людмилой в центр «Антон тут и рядом» для поддержки людей с аутизмом. Как ожидалось, сегодняшнее заседание должно быть последним. Мирового соглашения с представителями агентства интернет-исследования правозащитникам достигнуть не удалось. Они требовали от троллей возмещения Людмиле Савчук морального ущерба в виде компенсации в размере 1 рубля, а также предоставления им документов агентства, из которых было бы понятно, как устроено агентство интернет-исследований и чем оно занимается. Какие же документы намереваются получить правозащитники? Адвокат из команды 29 Дарья Сухина.
Это как раз те документы, которые показывают, во-первых, структуру этой организации, что там у них внутри. Это штатное расписание, да, где должно быть видно, какие отделы существуют в организации, какова численность штата и численность каждого отдела. Это различные локальные акты, которые у них действуют. То есть, собственно, из текста трудового договора, который был передан Людмиле, мы и узнали, что у них, например, есть положение о премировании, у них есть положение о защите персональных данных работников, у них есть еще различные другие положения, и мы как раз в нашем заявлении попросили предоставить копии этих локальных актов. Кроме того, мы попросили справку 2 НДФЛ, расчетные листки, документ о начислениях страховых взносов и иных взносов, которые показывают, каким образом платятся налоги вообще и платятся ли они. Как раз таки, вот если копнуть глубже, то там все очень и очень плохо. И, конечно, им не хочется, чтобы это было известно. Но здесь есть просто действительно такой процессуальный момент, и суд посчитал невозможным рассматривать эти требования именно в рамках уже существующего дела, но это не препятствует нам обратиться с этими требованиями в рамках отдельного процесса.
Сегодня суд отказал правозащитникам удовлетворить их оба требования, что, впрочем, по мнению адвоката Дарьи Сухих, нисколько не уменьшает их победы в целом.
Мы получили больше, чем просили. Мы не только получили документы, подтверждающие, что Людмила работала в интернет-исследовании. Мы спросили заработную плату за февраль, ей выплатили заработную плату еще и по март включительно. Мы считаем себя полностью в этом деле как выигравшими.
Следующее судебное заседание намечено на 17 августа. А адвокат агентства интернет-исследования Константин Чернышов, тоже радуясь сегодняшней победе, заявляет о готовности выполнить любое решение суда.
Если суд решит, что надо возместить моральный вред в виде 1 рубля, исполним решение суда.
При этом Константин Чернышов сообщает, и уже в который раз, что агентство интернет-исследования уже давно закрыто.
Я, честно говоря, не знаю, там в какой степени она распущена. Вы там же каждый раз потом начинаете эти обстоятельства обсуждать во всех ипостасях и так далее. Ну, я тогда оставлю этот вопрос без комментариев, потому что я, честно говоря, с судьбой не особо интересуюсь, и мне не докладывают мое руководство. Они наняли меня для представления интересов в суде.
Однако Людмила Савчук категорически отрицает заявление адвоката Константина Чернышова.
Когда я там прожу около Савушкина 55, я вижу и знакомые лица, и незнакомые. Так же, как когда я там находилась в качестве сотрудника, я удивлялась, так же, как и другие люди, там удивлялись, насколько много там новых лиц. У них постоянно идет набор, и я думаю, что если вы посмотрите сейчас в Гугле о главсет вакансии, там они есть. Можно попробовать внедриться. Вы знаете, мне бы хотелось, наверное, поставить точку на данном этапе. Фабрика вскрыта, расчехлена, как мы говорим. Эта фабрика продолжает позорить наш город. Я считаю, что нужно действовать дальше, закрывать как-то, бороться с этим как-то. Но вот то, что мы себе поставили цель раскрыть это дело, пролить на это свет. Это у нас получилось, причем даже в большей мере, чем мы хотели.
Правозащитники пока не решили, будут ли они добиваться предоставления им необходимых для дальнейшего разоблачения фабрики троллей документов. Об этом станет известно на следующем заседании. Виктор Резунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Египте завершена подготовка к открытию нового 72-километрового Суэцкого канала. Это параллельный дублер старого канала, прорытый всего за один год и призванный обеспечить двустороннее, гораздо более быстрое движение судов. Через Суэцкий канал, второй по значению источник доходов египетского бюджета после туризма, проходит, по разным данным, от 7 до 10% мировых морских грузоперевозок. Дублер Суэцкого канала, по которому суда станут проходить с севера на юг, в то время как в обратном направлении они будут идти по старому пути, обошелся Египту 8,5 миллиардов долларов. Зато теперь вместо прежних 50 судов в сутки он может пропускать до сотни. У микрофона обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев.
Власти Египта в связи с пуском второй линии Суэцкого канала говорят о новом рождении страны и возвращении ее на карту мира после периода революций, волнений и нестабильности. Президент Абдель Фаттах ас-Сиси, считающий себя главным вдохновителем проекта, который он назвал «великой мечтой Египта», убежден, что через 8-15 лет доходы египетского государства от Суэцкого канала вырастут более чем в два раза, с нынешних 5 миллиардов 300 миллионов долларов до 13 миллиардов 200 миллионов. Как и в 1869 году, на грандиозной церемонии открытия 6 августа должны присутствовать главы нескольких государств мира, ради которых на фоне пирамид планируется исполнить оперу Джузеппе Верди «Аида», заказанную итальянскому композитору в XIX веке, когда Египет был частью Османской империи, тогдашним египетским верховным властителем, вице-султаном Исмаилом Пашой. Суэцкий канал, на восточном берегу которого начинается Синайский полуостров, в силу своего военно-стратегического расположения был объектом и причиной войн и политических катаклизмов еще со времен фараонов, в середине первого тысячелетия до нашей эры, попытавшихся выкопать первую его версию. В древней и раннесредневековой истории Египта канал появлялся на свет несколько раз, но потом его всегда забрасывали или просто уничтожали. В 1956 году национализированный президентом Гамалем Абделем Нассером Суэцкий канал стал причиной одноименной войны между Египтом, с одной стороны, и Великобританией и Францией, его прежними хозяевами, и Израилем, с другой. А после шестидневной войны 1967 года Суэцкий канал на 11 лет превратился в границу между Египтом и Израилем до подписания Кэмп-Дэвидского соглашения. Тестовое испытание новой линии Суэцкого канала состоялось еще 25 июля.
Рассказывал Александр Гостев. Владимир Путин в последнее время не скрывает заинтересованности в налаживании контактов с египетским руководством. В феврале этого года во время двухдневного визита президента России в Каир подписано соглашение о создании в зоне Суэцкого канала российской промышленной зоны, которая включает пока теоретически строительство здесь атомной электростанции. Россия начала поставлять в Египет свою военную технику. 40% потребляемой в Египте пшеницы импортируется из России. Однако главная проблема внешней политики России сегодня, в том числе и в Египте, как считает международный обозреватель Константин Эггерт, заключается в том, что Москва оглядывается назад, ориентируясь на советские мифы и стереотипы полувековой давности.
Сегодня египетский режим довольно стабилен. Встряска, связанная с правлением братьев-мусульман, большинство египтян, по крайней мере в крупных городах, более-менее образованную активную часть населения, заставило поддержать военный режим. На что, в общем, это похоже? Это похоже на то, что уже было. В Египте все время власти были военные. Рано или поздно это кончалось коррупцией, кумовством, полунаследственным режимом. Вспомним, что предыдущий президент Мубарак хотел протолкнуть преемники своего сына Гамаля. Это не вышло. Но, к сожалению, Египта не очень хороший выбор. При той демографии, которую сегодня имеет Египет, а это значительная часть неграмотных людей, очень много безработных, дело выборов всегда между плохим и очень плохим. Это либо исламисты, либо военные. Сегодня фельдмаршал Сиси практически повторяет путь предыдущих военных режимов. Сегодня скорее Россия воспринимается, ну, по крайней мере, правящим египетским режимом, как некая альтернатива Соединенным Штатам, небольшая, не могучая. Но надо понять, что египетская армия считает, что нынешний президент Соединенных Штатов Обама просто предал египетскую армию и предал светское правление в Египте, как они его понимают, не поддержав Мубарака в 2011 году. И поэтому недоверие, по крайней мере, совершенно точно к нынешней администрации существует. И, мне кажется, Путин попытался заполнить этот вакуум при отсутствии большого количества друзей египетского режима. Ну, тут хоть какой друг будет хорош. Соответственно, Путин пытается использовать это для традиционной политики сбивания клини между Соединенными Штатами и их союзниками. Нельзя забывать, что Египет один из крупнейших получателей американской помощи и был, ну, в какой-то степени остается по-прежнему одним из столпов американской политики на Ближнем Востоке. Я думаю, что российский режим рассматривает Ближний Восток вообще, Египет в частности, прежде всего, как некое поле такой холодной войны 2, поле для соревнования с Соединенными Штатами, без, в общем, особых издержек для Москвы. У Москвы там нет настолько жизненно важных интересов, как, скажем, у Вашингтона. Но при этом Америка остается крупнейшим игроком на Ближнем Востоке. То, что касается Москвы, то все-таки у нее ресурсов для полноценного соревнования с Америкой в регионе нет. Что у нее есть, это желание поддерживать, так сказать, существующие режимы, потому что любую смену режима в Москве всегда проецируют на внутрироссийскую ситуацию. Кстати, я думаю, что это вообще один из главных смыслов российской внешней политики.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 5 августа работал обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев, был международный комментатор, арабист Константин Эггерт. В Египте открывается новый 72-километровый Суэцкий канал, дублер старого. Вот так обстояли дела в среду, 5 августа 2015 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовил и провел продюсер Андрей Амочкин. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Всего доброго.